спонсор подкаста компания Билайн. MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 90-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере кухня сайта Эльдар Муртазин снова о путешествиях. Штучки, жажда обновления. Обзор еще не вышедшего продукта, смартфон, который появится только в следующем году. Особое мнение, причина неуспеха у нас некоторых удачных технических решений. Также новости, кухонька и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение.
Сегодня я хотел бы поговорить, почему некоторые устройства, технологии не становятся востребованными при их очевидной популярности для профессионалов. Например, муж с женой, отправляясь в США в супермаркет, большой супермаркет, гипермаркет, такие как в нашей стране Ашан, Метро, другие, они берут с собой мобильные телефоны и оки-токи. Оки-токи – это дешевый способ связи между собой, когда несколько человек могут, в общем-то, общаться напрямую. Комплект радиостанции стоит сущие копейки, это $20-25. Часто их дарят в качестве подарков. Ну и вот, казалось бы, почему бы нашим соотечественникам не экономить деньги, отправляясь на дачу, на природу, в лес, например. Или, скажем так, делая закупки, отправляясь куда-то вместе, вдвоем. Станции могут работать, не только две станции может работать, две станции в комплекте, но таких станций может быть много. Это эфирные станции, соответственно, они работают совершенно нормально. Там, ну, вот то, что мы видели, 20 машин, ну, где-то 10 станций в эфире по очереди говорили. Принцип работы простой. Нажал кнопку, удерживаешь ее, говоришь. Дальше прием. И отпускаешь кнопку, слушаешь, что тебе ответили в ответ. Качество, безусловно, это не мобильная связь. Это эфирная связь, шипение. Это достаточно большие помехи. Дальность в пределах города, в зависимости от застройки, ну, она бывает различной. Ну, как правило, это 500-600 метров гарантированно. В рамках прямой видимости в горах, например, это может быть 10-11 километров. То есть приличные расстояния, приличное качество распознавания речи. То есть можно узнать, кто говорит, то есть по тембру голоса, по оборотам. И при этом можно общаться. В роуминге, наверное, это даже в какой-то мере экономия денег. Но надо понимать, что качество, конечно, у раций не то. Это первый момент. Второй момент. Человек с рацией, который постоянно что-то болтает, в городах, безусловно, привлекает внимание. Потому что видно, что вы не сотрудник правоохранительных органов, не спасатель, а просто некий турист с такой вот рацией. Наверное, в нашей стране это вот одна из самых таких задач, не выделяться. Ну, туристу сложно не выделяться, но тем не менее не выделяться, не привлекать повышенного внимания, которое не всегда со стороны там милиции, например, оправдано, приятно. И если вас будут останавливать каждые 10 метров и проверять ваши документы, ни к чему хорошему это не приведет. Проще отказаться от использования рации. Но применение рации все-таки есть. Есть для них применение, при этом минимальный объем рынка для раций. В чем же причина, почему люди не пользуются рациями? Причина очень простая. Ни один из производителей не показал и не объяснил ни в Европе, ни в России, а как и для чего можно использовать рации. Мы все ленивые люди. Мы хотим, чтобы нам показали, а какие преимущества от рации будут у нас. Нет ни одного пользователя, который готов сам расследовать, а как же он сможет применить этот продукт на практике для себя. То есть как он сможет сделать этот продукт наиболее удобным, наиболее хорошим именно для себя. Таких людей единицы, таких людей практически нет, честно признаюсь. Отсюда вытекает другой вопрос, что, в общем-то, нет и людей, нет и потребности у людей изучать вот так технологии, услуги, сервисы. Задача производителя – максимально познакомить своих потребителей, потенциальных покупателей с технологиями. То же самое можно рассказать про push-to-talk, который вводился в телефонах Ericsson, потом Nokia продвигала этот стандарт. Push-to-talk есть и сегодня, но крайне мало людей пользуется им во всем мире. Там в Германии, например, я видел пару раз, когда арабские подростки использовали push-to-talk. Вот кроме них я не видел никого, кто бы пользовался на улице этой услугой. И снова-таки качество, в общем-то, заметно уступает обычной мобильной связи. При текущих расценках на мобильную связь в пределах одного города, наверное, покупать что-то специально и пользоваться push-to-talk, ну, не стоит. Но, тем не менее, объем рынка есть, и этот рынок может быть больше, если бы люди понимали преимущество использования push-to-talk. То же самое было с камерами в мобильных телефонах. Когда люди стали понимать, в чем преимущество, что они получают от того, что камера всегда с ними. То есть фактически телефон с вами, камера тоже с вами. И тут действует поговорка «дорога ложка к обеду». Когда вам нужно что-то сфотографировать срочно, вы не будете обращать внимания, мобильный телефон у вас, цифровая мыльница или профессиональный фотоаппарат. Да, хотелось бы лучше качества, безусловно, хотелось бы. Но это не всегда возможно, и поэтому мы выбираем то, что у нас под рукой, то, что мы можем использовать. И продвижение технологий – это вообще отдельная история, отдельная интересная история, на мой взгляд. Потому что возможностей тут развернуться, проявить фантазию очень много. Есть интересные примеры, есть не очень интересные. Например, Sony Ericsson в свое время, популяризуя именно фотокамеры в мобильных телефонах, выпустили таких поддельных туристов в Нью-Йорк. Эти туристы были одеты как обычные люди, фотографировали прохожих, и, естественно, на фотоаппарат, встроенный в телефон Sony Ericsson K750. И, в общем-то, показывали, насколько это удобно своим поведением. То есть такие поддельные туристы. Интересно, что про эту акцию написали очень многие, но никто потом не написал, что одно из американских агентств, отвечающих за этическую чистоту рекламы, в общем-то, судилось с Sony Ericsson по одной простой причине. Пользователям не было сказано, что вот эти туристы, они работают на Sony Ericsson, то есть это промо-компания. В Америке в явном виде должно быть указано, что идет промо-компания, для того, чтобы не вводить людей в заблуждение. Достаточно интересно, я тоже недавно наткнулся на эту информацию. Очень интересно. К слову скажу, что во время этих же поисков наткнулся на судебный иск к одной из компаний, которая зарегистрировала торговую марку Sony Ericsson. Но торговая марка была зарегистрирована своеобразно. Назвали ее Son, то есть три буквы, дальше Y и дальше Ericsson. То есть некий сын Y, Ericsson. Но понятно, что компания оспорила в судебном порядке возможность регистрации подобной марки, которая созвучна с ее именем, появившимся намного раньше, с торговыми марками, принадлежащими Sony, Ericsson. Одним словом, это просто забавный такой штрих. Но если продолжать разговор о новых технологиях, которые не приживаются, я еще хотел бы вспомнить, наверное, зубные щетки с аккумуляторами. У меня вот есть такая брауновская щетка, достаточно давно, со сменными насадками, Brown Professional, насколько я помню. Вещь удобная, вещь приятная, хорошая. Но периодически, в общем-то, я пользуюсь обычными щетками, часто беру в поездки обычные щетки, мне так удобнее. А вот с брауновской щеткой связана другая история. Я не воспринимаю на батарейках бритвы. Жилет Power сейчас есть на батарейке, на одной батарейке бритва, где за счет этой батареечки обеспечивается дрожание лезвий, ну и более чистое бритье, как убеждает производитель. Мне вот кажется бритва законченным предметом. Я не хочу, чтобы лезвия дрожали. Ой, консерватор жуткий. То есть я в этом плане консервативен, наверное. Так, если все-таки брать зубную щетку со встроенной батарейкой, о чем я когда-то уже говорил, кажется, в подкастах, то эта штука весьма удобная. Объясню почему. В отличие от бритвы, которая не выкидывается целиком, зубная щетка там раз в 2,5-3 месяца просто выкидывается целиком, и про нее забываешь. И выкидываю я ее с той самой батарейкой, которая реально может проработать не 2-3 месяца, а и полгода и больше. Просто щетинки выходят из строя и стираются, и, ну, из расчета гигиены надо менять щетку чаще. Вот это хороший пример, который показывает, что, в общем-то, даже при неприятии технологий, ну вот я не воспринимаю бритвы, но воспринимаю зубную щетку, причем подсел на них очень хорошо, и они продаются не во всех магазинах. Для меня бывает проблематичным найти именно с той плотностью щетины, то есть hard, а не medium или soft. Проблематично найти щетку периодически, то есть приходится сразу закупаться там двумя, тремя, четырьмя щеточками. Это вот пример того, как технология может войти сама собой фактически в жизнь, когда ее не показывают, когда она, ну, воспринимается по аналогии с чем-то. Хотя, казалось бы, предыдущие аналогии, они сомнительны. Такое тоже возможно, и это интересный подход, подход, при котором компания, в общем-то, делает все то же самое, но немножко в другом виде, чем у конкурента или чем у другой компании со смежного рынка. Мне будет интересно выслушать ваши примеры. Вы можете рассказать о них в нашем форуме. Я как попка-дурак каждый раз говорю про форум. Спасибо тем, кто заходит, оставляет мысли. Это действительно очень ценно для того, чтобы мы могли планировать следующий подкаст, о чем мы будем рассказывать и так далее и тому подобное. Я рад был услышать вас всех. До новых встреч в наших подкастах. Спасибо.
MobileReview.com. Новости. Компания MicroStar International 9 августа начинает в России продажи нетбуков MSI Wind U100. Это мини-ноутбуки с 10-дюймовым дисплеем. Первые нетбуки MSI Wind U100 можно будет приобрести в фирменном магазине MSI в ТК «Горбушкин двор». В продажу поступит модель в черном корпусе, работающая под управлением Windows XP Home. Ее стоимость составит 13 900 рублей. Добавим, что 30 июля начались продажи нетбуков MSI Wind U90. Их можно приобрести в сети магазинов «Техносила». Доступна модель в черном цветовом решении на основе Windows XP. Ее стоимость 11 999 рублей. В середине августа появится черный MSI Wind Q90 на основе Linux. Его можно будет приобрести за 9 999 рублей. В App Store появилось самое дорогое приложение – IM Rich. Его стоимость составляет 999,99, и это максимально возможная цена, установленная самой компанией Apple. По описанию разработчика Армина Хайнриха, IM Rich не несет никакой функциональной нагрузки и лишь напоминает своему владельцу и, конечно, окружающим его людям, что он смог позволить себе программу почти за $1000. Единственное, что происходит при нажатии на иконку IM Rich после установки приложения в телефон, это вывод на экран картинки с рубином. Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Штучки.
Эти штучки мне хотелось бы назвать «Жажда обновления», наверное, вот никак иначе. Тут просто все совпало. Знаете, я вот недавно смотрел фильм «Я робот», и там обновленные роботы ежедневно, ну, обновленная серия новая, которая в итоге принесла там все несчастья. Ну, это не совсем она, это там кибермозг принес несчастье. Но, короче, суть в том, что каждый день мега-роботы обновлялись посредством этого кибермозга. ежедневно, каждый вечер у них шел там какой-то процесс перепрошивки. Я посмотрел «Я-робот», на следующий день получилось так, что одновременно что-то как-то ставил несколько обновлений на ноутбук с Windows. Параллельно обновлялся там еще MacBook Air. Вот так мне понравилась эта игра, что я перепрошил какой-то там... поставил что-то новое на Nokia N81, на 890 Sony Ericsson. Поставил какие-то обновления для программ для iPhone. И вот подумал, знаете, о чем? После обновления чувствуешь себя спокойно. Чувствуешь, что производитель заботится о тебе, что он тебя любит, не забывает, что он хочет дать тебе что-то новое. И мне показалось, что, в принципе, вот тем, кто продает, тем, кто делает телефоны, нужно какие-то закладывать, ну, не то чтобы изъяны, да, а заниматься вот этой постоянной доработкой. И вот эти вот маленькие обновления, которые, может, вообще ничего не меняют, а там несколько улучшают, оптимизируют. Все-таки не все люди задумываются о том, вот когда они обновляются, что они получают, какие баги они правят, что там появляется нового в прошивке, где именно улучшается скорость. То есть, ну, процесс обновления, он как бы становится естественной частью использования той или иной техники. Скажем, ну вот, я бы с удовольствием прошил бы свой холодильник. Вот, потому что холодильник что-то начинает себя неправильно вести. Я прошил бы стиральную машинку, микроволновую печь, да даже электрочайник и газовую плиту. Я вообще прошил бы все, будь такая возможность. Потому что вот обновился и на душе спокойно. То есть вот хорошо прям стало, потому что что-то там где-то произошло. Такой, знаете, элемент глобализации, когда мы все переводим время, то немногие задумываются, что этот процесс может быть направлен не на сохранение чего-то там, какой-то энергии, экономии и так далее, а может быть просто, это в книге у Суворова, мной нелюбимого автора, но есть у него там пара книг, которые мне нравится читать, но это художественная литература. Там такая у него высказывалась идея, что стрелки на часах переводят не из-за того, что это нужно, а для того, чтобы заставить население шагать строем в правильную сторону. То есть такой момент, когда все сплачиваются. Вот также, собственно, и пользователи различных гаджетов, они тоже сплачиваются, потому что кто-то на форуме пишет: ребята, вышла новая прошивка, все начинают там ее скачивать, устанавливать, обсуждать, и так все здорово, хотя на самом деле там, может быть, реальных изменений особо и не было. Ну вот, давайте просто подумаем над тем, что задайтесь вопросом. Я знаю, что многие из вас заядлые гаджетоманы и, скажем так, знают о всяких электронных штучках многое. Вот вы спросите себя, вы помните прошивку для какого-нибудь аппарата, которая реально несла что-то новое? И об этом все знали. Ну, не все, а вот наша среда, скажем так. Вот сейчас вот я сижу, вспоминаю, не заглядывая никуда, и у меня на памяти почему-то N95, где добавили GPS. У меня на памяти плеер Samsung S5, по-моему, модель, где прошивка, ну там, в общем, много было версий прошивки, я просто сейчас еще им занимаюсь, их там было, наверное, штук 7 этих прошивок, которые добавляли попеременно возможности по работе с Bluetooth, появились игры, появились карты метро, появились там еще много чего всякого, были исправлены всякие баги и так далее. Вот, причем каждая из прошивок для этого плеера, она там имела какое-то собственное имя, Blue Wave там хотя бы. Ну, может быть, не каждый имел имя, но вот я почему-то запомнил Blue Wave. А прошивка для iPod Touch, которая дала возможность работать с некоторыми приложениями. Прошивки для iPhone. Это, наверное, вот из последнего. Что еще вспоминается? Ну, вот как-то не особо. То есть, если мы говорим о Motorola, где прошивки многие собраны руками народных умельцев, и там действительно добавлялись функции какие-то, это вообще отдельная строка, потому что Motorola и прошивки — это такая вещь неразделимое практически, да? Такой, знаете, эпический народный телефон, который внутри зачастую очень сильно отличается от того, ну вот если просто выдернуть отдельного владельца, который помешан на своем аппарате, там, не знаю, и посмотреть, что у него там внутри, то производитель, наверное, слегка бы приоткрыл рот от удивления, увидев, что как там все изменилось-то. Нет такого баловства с Nokia, хотя там прошивки тоже постоянно выходят, но они в основном оптимизируют работу, то есть редко когда там добавляется что-то новое. И вот, кстати, да, вот ключевой момент. Как только выходит новая прошивка, обязательно находится человек, который спрашивает, что добавилось. Вот что добавилось. А не добавилось особо ничего, как правило. То есть это какая-то скрытая оптимизация. Мне кажется, производителям нужно все-таки хотя бы какую-нибудь фишечку, хотя бы какую-нибудь штучечку, но обязательно добавлять. Это может быть новая тема для телефона, это может быть какая-то обоина, это может быть, там, не знаю, какие-то иные иконки, или игра, или, ну не знаю, что-то еще. Но вот чтобы это было, чтобы вот этот результат перепрошивки был виден, чтобы человек спокойно перепрошил свой аппаратик и лег отдыхать с четким ощущением того, что он за то, что вот он потратил силы на этот процесс, каким бы легким он ни был, ну там все равно достать кабель, подключить, поставить приложение, загрузить прошивку, перепрошить, ура-ура. А все равно, чтобы пользователь знал, какую-то мелочь он бесплатно получил, и это хорошо. Значит, есть надежда получить в следующий раз что-то еще. И это может даже увеличивать срок пользования устройством и удовольствие, которое человек получает, плюс доверие к марке, которой он пользуется. Вот для Nokia, наверное, это самый адекватный путь. Перепрошивка и обновление – это вообще теперь такие части современной жизни. Это, не знаю, куда ни плюнь, везде обновление, везде перепрошивка. Вот, потому что тут недавно даже я слышал выражение «поехал, перепрошился от товарища». Вот я сперва не понял, к чему это вообще вот он сказал, потому что я слышу, что он где-то там в супермаркете или еще где-то находится. Оказывается, «поехал, перепрошился» — это в смысле поехал там с горя от того, что не все ладно на работе, не все ладно в семье, поехал там себе что-то купить банально из вещей. Вот тоже перепрошивка своего рода. Вот здесь, правда, есть четкое ощущение того, что добавится, может быть, вещей в гардеробе или там на столе, но убавятся деньги. Деньги. А вот при перепрошивке каких-либо гаджетов деньги не убавляются. Ну, если только мы не говорим о компании Apple, которая за прошивку для iPod Touch все-таки определенные денежки своих любимых пользователей взяла. Вот, кстати, еще один вопрос. Как же все-таки по-разному на маках выглядит процесс вот этого обновления, да? Vista и Mac, они такие красивые, ну, и Leopard, в смысле, они такие красивые и прочее, но когда вот сидишь за Леопардом, занимаешься своими делами и видишь прыгающую такую в доке иконочку обновления, прям сердце замирает, какая-то программа, видно, там что-то не добавится новое и так далее. Хотя вот я перепрошил Air и, в общем, особых изменений не увидел. Вот, потому что как были у меня проблемы со связью с своей точкой доступа, так они и остались. Что-то она как-то очень странно работает, эта самая связь. Плюс нагрев, плюс там некоторые другие моменты. Вот в любом случае, Air очень прикольный ноутбук, на самом деле, один из тех, которые через 2 и через 3 года будут продаваться, и продаваться не так уж, чтобы прям уж по бросовой цене. Ну вот, если даже сейчас так говорить, то iBook, который G3, так, не iBook G3, а вот 12-дюймовый MacBook. Не помню, как он назывался точно. Я все время путаю, уж меня простите. Но его до сих пор продают по 13, 14, 15, 16, а то и 17 тысяч рублей. Вот хотя там начинка не ахти. И все уже вообще не ахти, потому что лет сколько прошло. И тем не менее он продается такая. И служит своим хозяевам верно, в общем, как и в том же качестве, по сути. Интернет-браузер, пишущая машинка. Вот Air к этому очень-очень-очень сильно подходит, определению. О чем мы? Мы говорили об обновлении. Было бы еще очень здорово, конечно, иметь возможность обновлять аксессуары, самому прошивку аксессуаров. Вот это сейчас мы... Ну, кстати говоря, раньше это как-то часто на это обращали внимание, сейчас уже реже, потому что там, если поменять программное обеспечение какой-нибудь стереогарнитуры, то если мы говорим о Sony Ericsson, только в сервисе это можно сделать. Ну вот, есть умельцы, которые вскрывают Motorola S9, плюс Nokia некоторые модели поддерживают перепрошивку. Но это, опять же, производители первого эшелона. Вот, у них обновлять можно, как правило, все, в том числе и дорогие гарнитуры. Вот если мы говорим о каких-то... Ну, Jabra, кстати, тоже. Там некоторые модели, особо умные, так скажу, они позволяют обновляться. А вот у других производителей эта возможность, к сожалению, отсутствует. Ну, за редким исключением, но по сути она отсутствует. Прошивать можно плееры, прошивать можно фотоаппараты. Прошивать можно... Что еще можно прошивать? Так вот, если не говорить о ноутбуках и писюках, которые там, понятно, обновляются сами по себе. Вот, причем у нас, кстати, в редакции есть очень такой компьютер. Он вот, в принципе, как бы мой, да. Но мы сидим за ним, ну, попеременно Ильдар или я. А, видно, компьютер не выдерживает таких людей за своим хрупким телом, вот, и поэтому он решил пойти в отказ и живет собственной жизнью. Это выражается в том, что он вот там, его стоит включить, он начинает что-то устанавливать, перезагружаться, опять устанавливать, куда-то там подключаться, что-то скачивать. То есть это у нас уже дежурная фраза, когда, допустим, я или Эльдар, в зависимости от того, кто там сидит за компьютером из нас, заходим в комнату, и такой дежурный вопрос вместо приветствия: ну, как там, да, вот, живет своей жизнью? Живет, ну, значит, все хорошо. Он хочет обновляться, понимаете? Вот, кстати говоря, автоматическое обновление телефонов — это тоже веселая вещь, потому что вот у меня такая штука Sony Ericsson V890, у которого, видать, я когда-то поставил там... Ну, я вообще автообновление вот это вот по GPRS отключаю, GPRS Edge, соответственно. Но там, видать, я его как-то то ли не выключил, то ли перенес. Но теперь каждый раз, когда включаю аппарат для того, чтобы проверить там звук или еще что-либо в сравнении с другими телефонами, постоянно обнаруживаю себя в меню вот этого вот самого обновления. Очень, конечно, это все замечательно. Я думаю, что мы можем и в форуме отдельно на эту тему пообщаться. Вот, ключевых мыслей здесь нет никаких, просто поток сознания. Обновление — нужная, важная вещь. Обновление, оно держит потребителя в тонусе. Вот, но чтобы оно держало потребителя в тонусе, нужно, как я уже говорил выше, что-то давать. Давать не банальный список, что там fixed bugs, исправленные там какие-то жуки, глюки, там-то, 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 там-то. Ну и давать хотя бы один пункт «добавлено». Вот это было бы просто замечательно, здорово. И потом тут просто, я думаю, что если провести исследование на тему... Вот вы станете обновляться ради того, чтобы улучшить производительность своего телефона и описать процесс, как это делать. Возьмем просто пользователя непродвинутого, то есть которому предлагается там что-то откуда-то скачивать, подключаться по кабелю, ждать, пока там все это скачается. Вот, плюс, если мы говорим о той же Nokia, то там вообще танец с бубном возможен, если Vista и Nokia Software Update. Танец с бубном там присутствует и для N82, для некоторых других моделей. Так вот, или же, вот я думаю, что большая часть опрошенных ответит: нет, я не буду обновляться ради того, чтобы улучшить производительность или пофиксить какой-то баг, только если он не критичный. То есть это баг, о котором знают разработчики, но вы не в жизни догадаетесь, потому что это может быть там какая-то функция позабытая, заброшенная, вам не нужная. А вот если будет задан вопрос по поводу того, станете ли вы обновляться, если помимо того, что улучшится производительность, будет добавлена какая-то там, не знаю, дополнительная возможность там по внешнему виду, по там каким-то медиа штучкам, я думаю, что большая часть скажет: конечно, да. Конечно, да. В общем, можем подискутировать. На мой взгляд, тема интересная. Она заслуживает отдельного рассмотрения нами. Может быть, статьи, а может быть, еще где-то. До следующей недели, пока.
MobileReview.com. Новости. Мобильное интернет-устройство MID от компании BenQ появится в продаже на европейском рынке уже в течение этого квартала. Напомним, официальный анонс MID от BenQ состоялся на Mobile World Congress 2008 в феврале этого года, а в июле аппарат получил одну из наград конкурса IDEA 2008. Модель будет выпущена на рынок под названием Aries 2, и, как уже упоминалось, случится это совсем скоро. Напомним, Aries 2 представляет собой мобильное интернет-устройство на базе Intel Atom, работающее под управлением операционной системы Linux. Все управление устройством осуществляется с помощью большого сенсорного дисплея диагональ 4,8 дюйма. Аппаратная клавиатура отсутствует. По данным исследования, проведенного компанией Juniper Research, к 2013 году более 2 миллиардов абонентов мобильных сетей по всему миру будут использовать мобильные платежные системы и приобретать так называемые цифровые товары, которые можно загрузить на свой мобильный телефон. Это может быть музыка, билеты, ТВ, любой контент, оплаченный с помощью мобильного телефона и реализованный на нем же. Двигателем торговли в этой сфере станут пользователи от 15 до 20 лет, среди которых покупка товаров и услуг с мобильного телефона сейчас наиболее популярна и останется таковой в течение следующих нескольких лет.
Спонсор подкаста — компания Билайн.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Пока космические корабли бороздят просторы Большого театра, мне хотелось бы рассказать об одном еще не вышедшем продукте крупной достаточно компании, маленькой, но гордой, амбициозной. Нет, шучу. Про другую компанию. Те, кто знают там меня и знают мой стиль повествования, наверное, в большей мере это наши слушатели, подкаст-слушатели, которые более знакомы с тем, что я говорю и слушаю. Я хотел бы рассказать об одном продукте, который выходит в начале будущего года, в феврале примерно. Это смартфон в том понимании, которое мы вкладываем в эти слова сегодня. Вполне типичное устройство, если так можно сказать. Но в нем есть несколько нетипичных вещей, о которых мне и хотелось бы рассказать. Вдаваться в подробности того, чья это модель, сколько она будет стоить, на каких рынках впервые появится, я не буду. Я остановлюсь только на тех моментах, которые мне лично показались забавными, интересными и, в общем-то, влияющими на расклад сил на рынке. Первое основное, что мне вот кинулось в глаза, это изменение интерфейса, достаточно значимое. Если сегодня мы на большинстве подобных устройств видим олиповатые формы, олиповатые, ну, как сказать так, иконки меню и тому подобные вещи, то тут изначально нет никакой революции, изначально просто есть несколько тем, в которых впервые, наверное, за долгое время производитель меняет иконки главного меню. Меняет, причем достаточно адекватно. Есть и такие офисного стиля иконки, которые, кстати, многим не понравились в последних продуктах этой компании. А есть достаточно темы с иконками очень-очень так приятными внешне. Приятными, разнообразящими внешний вид и, скажем так, направленными на массовую аудиторию. Я так себе и представляю, в общем-то, ситуацию в салоне связи, в магазине, когда приходит человек, покупает новый телефон, и ему продавец говорит: хотите, мы выберем то, как будет выглядеть ваш телефон, то есть ваше меню. Вот хотите вот такие строгие иконки или хотите вот такие вот иконки? И тут, в общем-то, основной плюс в том, что все есть в телефоне. Не надо закачивать новые темы, не надо шаманских танцев, которые, в общем-то, легки в отношении тем оформления и тому подобных вещей. Вот это все не нужно, потому что происходит все хорошо. Плавно и хорошо. На мой взгляд, это хороший шаг. Хороший шаг, который вкупе с тем, что Ой, я не знаю, какая это итерация, честно скажу, но я надеюсь, что последний, наконец-таки, вот все иконки будут отсортированы именно таким образом и не будет очередных пертурбаций. Потому что, ну, когда на одной модели иконки, там, календаря и тому подобных вещей находятся в офисном разделе, там, Office Tools, а в другой модели это просто раздел «Календарь», но это не создает единство восприятия этих моделей, которые однотипны. Они все... Такое ощущение, что пытаются их все сделать разными. Хотя разными делать их, наверное, не стоило и не стоит. Что еще хотелось бы отметить? Анимация. Ну, анимация связана с темами непосредственно, поэтому говорить о том, что она раздражает, не раздражает, не буду. Она хорошая. Хорошая анимация. Привычная по даже текущим моделям. Ну, нет ничего особенного такого, что бросается в глаза, скажем так. В качестве примера скажу, что текущие продукты мне нравятся, но вот этот продукт, он более логичен именно с позиции продуманности отдельных меню, прорисовки интерфейса и тому подобных вещей. То есть нет никаких революций, но вот такая простая, казалось бы, вещь, она меняет восприятие аппарата целиком и полностью. То есть тут изменения очень положительны. В сообщениях я хотел бы сказать о такой вещи. Я не знаю, ну вот честно скажу, честно достал там другие аппараты этого производителя, посмотрел, не нашел такого. Может быть, это я глупый и не знаю, как там активировать. Совсем заработался. Не знаю, как активировать эту опцию. Мне очень понравились подсказки в сообщениях или в других местах, когда вы набираете текст, вываливаются подсказки со словами. Вот они вываливаются немножко в ином стиле, чем это было сделано раньше. Там где-то 9 с предиктивным вводом и подсказками. Вот suggestion. Тут это сделано по-другому. Выглядит красиво и, главное, функционально. Плюс, как уверяют разработчики, переработан механизм подбора слов. Если в большинстве случаев слова подбираются просто исходя из той комбинации, которую вы вводите, то в этом аппарате слова подбираются еще учитывая частоту использования слов вами. То есть идет сортировка списка и возможностей. И плюс еще, как бы, телефон при ошибочном вводе там одной буквы, он способен ее исправить. Это не автокоррекция, просто слово, вариант слова предлагается, даже если вы ошиблись на одну букву. Попробовал, действительно работает. Не всегда корректно, на там коротких словах это не работает практически никогда. Там это слова, которые состоят из 3-4 букв. Но на больших словах все работает. Все работает, и действительно это, ну, качественное изменение, на мой взгляд, опять-таки. Наконец-таки немножко улучшен календарь, совсем чуть-чуть. Говорить о революции не стоит, но, в общем, произошли определенные изменения. Изменения, которые мне нравятся. Это не только там удаленная синхронизация записок, которая была записи календаря, но и изменения локальные, то есть по вводу. Хотя всегда производитель рассматривал календарь на устройстве как некую данность, чтобы записать быструю заметку, и идеологически компьютер либо сервер служили таким центральным хранилищем всех контактов. Вот это то, что я пока заметил, играясь пару дней с данным телефоном-смартфоном. Если я найду что-то еще более-более интересное, о чем я смогу рассказать, не специфичное для этой модели, а специфичное для платформы в целом, я обязательно поделюсь с вами мыслями этими и наблюдениями. Пока же я прощаюсь до следующей недели, до следующего выпуска. До новых встреч, ребят. Удачи вам.
MobileReview.com. Новости.
Компания Motorola объявила о выпуске в продажу портативных беспроводных динамиков Motorocker EQ7 и EQ5. Они были представлены еще в начале года и вот теперь поступили в продажу в США. Стоимость EQ7 составляет $199.95, EQ5 – $119.95. Оба устройства являются не только стереодинамиками, позволяющими прослушивать музыку с мобильного устройства, связь осуществляется по интерфейсу Bluetooth, но и работать в качестве устройств громкой связи, с помощью которых можно принимать входящие вызовы на мобильный телефон. Как отмечает сама Motorola, модель EQ7 ориентирована в большей степени на высококачественное воспроизведение звука. В эту систему встроены 4 алюминиевых диффузора Odyssey, которые обеспечивают насыщенные басы и яркие высокие частоты. А EQ5 – это портативные динамики, их легко можно носить с собой, весят они всего 100 граммов. Состоялся выпуск популярнейшей RPG World of Warcraft и ее дополнение World of Warcraft The Burning Crusade на русском языке. Русскоговорящим игрокам теперь также доступна полная поддержка на русском языке и возможность оплачивать подписку и дополнительные услуги в рублях. Для тех, кто уже играет в World of Warcraft, предусмотрена возможность перевести свою европейскую учетную запись в русскоязычную. В течение ограниченного периода времени предоставляется услуга бесплатного переноса персонажей из европейских игровых миров в русскоязычные. Для этого не обязательно переходить на русскоязычную учетную запись. Эта услуга просто позволит играть и пользоваться внутриигровой поддержкой на русском языке. А для тех, кому еще предстоит зарегистрироваться в World of Warcraft, уже открыты 2 русскоязычных игровых мира, предназначенных исключительно для создания новых персонажей.
Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Кухня сайта.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Еще одна кухонька. Я думаю, что первый вот этот выпуск кухоньки про новости кому-то все-таки пригодился, кому-то был полезен. Вы, по-моему, его не слушали, наши новостники. Но я постараюсь сделать, чтобы они все-таки послушали. Мне хотелось поговорить сегодня о том, с чем сталкиваются молодые журналисты, когда они попадают, ну, допустим, к нам. Не буду называть имен, скажем так. Просто у нас на сайте сейчас появилось пара-тройка новых людей, которые пишут некоторые статьи. Есть среди них один, на мой взгляд, наиболее перспективный молодой человек. И перспективный, в принципе, ну, по ходу расскажу почему. Просто хочу рассказать об этой эволюции. То есть, как все тут может происходить. Итак, наверное, нужно привести такую аллегорию, как гусеница, которая медленно куда-то ползет по своим делам, да? Гусеница, соответственно, это новый человек, который попал к нам в редакцию, и на него возложили определенные обязанности. Допустим, это обзоры бюджетных телефонов. Обзоры бюджетных телефонов в журналистском мире считаются, ну, в журналистском, в техножурналистском, не знаю, как правильно сказать, просто в кругах, где дают там дорогие телефоны для обзоров, ноутбуки, классные видеокамеры там и так далее и тому подобное, бюджетный телефон — это является самой срамотой, по сути, вместе с аксессуарами, которыми я также занимаюсь. А мне тут очень нравится какое-то сравнение. Недавно вот общался с одним знакомым, вспоминали, как в советское время, вернее, говорили о том, что в советское время самыми богатыми людьми были евреи, которые торговали спичками на базаре, да? Вот тут вот что-то есть в этом подобное, потому что когда с человеком говоришь о бюджетных телефонах, перспективы не видно, да? Видно только вот само понятие «бюджетный телефон». А бюджетный телефон – это основной источник дохода компании-производителя мобильных телефонов. А бюджетные телефоны выходят пачками. Бюджетных телефонов очень много. Беда бюджетных телефонов в том, что зачастую они все одинаковые по функциям. Вот, отличаются только внешним видом, ценой и некоторыми особенностями. Потому что ниша такая очень интересная, перспективная и любопытная для изучения. В то же время считается не очень востребованной среди журналистов, потому что все стараются писать о каких-то иконических продуктах, оставляя за бортом самую соль земли. Что, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что если есть мастера, которые пишут о продуктах дорогих, замечательных, но продаваемых не так активно, все равно, как замечательные бюджетки, то стать мастером этих самых, мастером написания этих самых бюджеток не хочет никто, к сожалению. И вот тут возникает такая вещь, как, ну, скажем, по аналогии с восточными народами, где есть мастера там на все руки, узкие специалисты, скажем так, в своей отрасли, которые великолепно знают свое дело, не умеют больше ничего другого. А мы же идем другим путем. То есть писать бюджетные телефоны — это только кажется простым. Вот на самом деле это очень сложно, потому что нужно выразить всю гамму своих чувств и постараться дать характеристику продукту, о котором ты пишешь. Выразить всю гамму своих чувств по отношению к бюджетной вещи довольно тяжело, в силу того, что это недорогая какая-то такая фиговина, которая греет душу, сердце, руку и так далее. А это просто повседневная бытовая штука. Вот, сродни электрочайнику или еще чему-то. Соответственно, здесь начинаются борения, да? Вот. Дать характеристику продукту тоже не так просто, потому что на рынке бюджетных телефонов масса. Сравнивать есть с чем. Вот. Мало того, сравнение, как правило, оказывается такого рода, что, ну вот, в принципе, вы можете купить то, оно все вот, в принципе, одно и то же, но здесь чуть подешевле. А можете купить то, оно чуть подороже, но у него есть вот то. У него есть там, не знаю, возможность отправки чего-либо, кому-либо, ну, это не суть. Что я по этому поводу думаю, когда вижу потухшие глаза начинающего человека, которого обязывают заниматься таким вот странным делом? Я вижу непонимание всей сути работы. Дело в том, что начинать надо с простого. Дом никто не строит с чердака. И становясь мастером бюджеток, ты параллельно становишься мастером и всего остального. И это лучшая школа на самом деле. Тот, кто умеет писать про бюджетные телефоны, сможет написать про все, что угодно. Вот, скажем, сейчас в работе с одним из авторов я столкнулся с тем, что, ну, человек был абсолютно неподготовленным ни к чему. Я имею в виду вот именно журналистику. Обучение было крайне простое. Была поставлена задача читать как можно больше обзоров. Ну, банально, там, не знаю, прочитать весь сайт Mobile Review. Запомнить то, что там, не знаю, какие-то, ну, по формату какие-то вещи, да, то, что надо делать, а потом просто взять и написать. Посмотрел, взял, написал. Окей, что бы вышло? Вышел достаточно банальный обзор, который, на мой взгляд, не был бы интересен никому. И первый этап написания занял, ну, где-то 2-3 недели. Что было сделано? Текст был вычитан, отправлен на дописку. Через неделю был получен дописанный вариант, уже более лучший. Но, тем не менее, в нем не хватало главного. Начались попытки выдавить главное из человека, чтобы он еще раз почитал весь сайт Mobile Review и, соответственно, это самое главное рассказал. Где-то через неделю получил еще один текст, тем не менее, все равно главного не увидел. Чего я не увидел? Да, и что вот это вот оно самое главное? Сейчас складывается такая ситуация, что читатель, он зачастую... Он, конечно, ходит читать про вещи. Ему нравится читать про вещи, там, не знаю, подтверждать свои собственные ожидания или опровергать их. Дело не в этом. Дело в том, что все чаще ходит читать определенного автора. То есть есть определенные бренды, скажем так, бренды-люди, да, к которым вы обращаетесь за советом, за смехом, за какой-то информацией справочной или несправочной, за просто так, чтобы почитать, получить удовольствие, но бренда-люди есть. Бренда-люди создаются не просто так, их отличает собственный какой-то стиль, собственные фишки в написании, их отличает то, что они не боятся показывает свое мнение, свое отношение к тому или иному явлению. То есть, если мы говорим о написании каких-то новостей, то здесь свое мнение показывать каждый раз — это довольно тяжелый труд, и не все себе это могут позволить. Но что касается статей, то это абсолютно так. И автору было предложено забыть все то, что он писал, и просто попытаться человеческим языком рассказать другим людям о том, что он видит. А результат не заставил себя ждать, прошло еще немного времени, вот, и в принципе получилось то, что и хотелось бы видеть. То есть, на мой взгляд, мне кажется, я думаю, там, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. У меня был такой телефон, а вот это не такой телефон, а вот такой телефон я покупал своей бабушке, и бабушка там, не знаю, пошла с этим телефоном, уронила его, нашла кошелек, а в нем лотерейный билет на 1 000 000 баксов, и теперь я не знаю, что мне со всем этим делать. Лирические отступления, свой взгляд, бла-бла-бла, у меня было то, у меня было это, а вот здесь я думаю так, а луна такая вот сегодня круглая. Вот это текст. Текст, который, ну, в общем, уже, наверное, в формате, да? Соответственно, на первый текст ушло где-то порядка месяца-полтора, и он не был опубликован. Был задан вопрос авторам, все ли я правильно делаю. Вопрос абсолютно никакой, в том плане, что когда вы сами будете писать, или когда вы будете редактором, или когда вы будете заниматься еще чем-то, то вы уже будете понимать, что вопрос по поводу получается или не получается надо задавать не другим редакторам, журналистам или кому-то еще, а надо задавать, в принципе, читателям. И именно читатель ценит тот труд, который вы делаете, более адекватно. Вот посему мне кажется, что не стоит прям уж так сильно давить на людей, сильно придираться. Нужно дать банальное понимание, что делать. То есть научить плавать, научить дрыгать ручками и ножками так, как положено. А там уже посмотрим, куда тебя кривая вынесет. Работа продолжилась. И через какое-то время был еще один текст, с которым пришлось работать, где-то уже в 2 раза меньше. Вот затем еще один, и еще один, и еще один. И, в принципе, сейчас уже можно получить текст, почитать в полглаза, доверить что-то, какую-то еще там работу, не по телефонному направлению, скажем так, а по кое-чему еще. И быть достаточно спокойным. Это лишь, скажем так, пока мы учимся двигать только руками. Только руками. Пока мы учимся только писать статьи по бюджетным телефонам, дрыгание ногами — это уже гораздо более сложная вещь. Она заключается в том, что нужно еще уметь и налаживать контакт с людьми. Ведь, по сути, любой журналист-редактор ценен не тем, что он умеет писать, а тем, что знает, кому надо обратиться, чтобы получить ту или иную информацию. Чем больше контактов, тем больше крупинок информации можно вытряхнуть. Крупинка информации складывается в определенную кучку. Из этой кучки можно уже делать выводы, что-то анализировать, составлять свои какие-то представления, делиться ими с читателями, составлять свой собственный багаж. Соответственно, вопрос начинающего журналиста про то, что немало ли я обзоров в месяц пишу, он тоже не к месту абсолютно, потому что опыт, он единственное, наверное, мерило количество обзоров и их профессиональности, что ли, да? То есть, насколько качественно они написаны. То есть, даже если пишет там человек совершенно по простой вещи, по которой нечего сказать, то все равно это должно быть сделано так, чтобы это было приятно читать. Хотя бы приятно читать, просто там, почитал, принял к сведению, все, пошел дальше. Не факт, что там что-то вас зацепит настолько, что вы решитесь написать форум. Главное, чтобы это была качественно сделанная работа, за которую не стыдно было бы заплатить и не стыдно было бы самому автору. Немаловажный, конечно, аспект – это вот приучение к общению с представителями компании. То есть здесь уже нельзя так человека просто взять и бросить в пруд. Здесь обязательно все начинается с того, что «Добрый день, меня зовут так-то, так-то. Ваш контакт мне дал тот-то, тот-то. Я хочу получить то-то, то-то». Здесь такое вот посредничество получается. Но посредничество постепенно приходит уже к тому, что человек начинает сам не только получать контакты от более, скажем так, осведомленных коллег, но и добывать их сам. Вот что я, в принципе, наблюдаю уже потихоньку. Как вы думаете, сколько прошло времени на то, чтобы, ну, скажем, получить на выходе? Я бы не сказал, что, ну, человек, который умеет плавать, вот скажем так, ушло на это где-то, ну, почти полгода. Вот, наверное, близко к реальности цифра. И это еще только самое начало пути. Правильно ли это, адекватно ли это? На мой взгляд, абсолютно. Дело в том, что в эту самую вот журналистику нельзя просто так взять, прыгнуть и стать известным, цитируемым и так далее. Банальность. Но как только вы сами начнете писать какие-либо тексты и куда-либо отдавать их, у вас сразу же возникнет мысль, насколько все это имеет значение, насколько это важно, насколько это интересно и ценно. И тут спасает только обратная связь. Обратная связь с читателями, она выражается и в письмах, и в отзывах на форуме, и еще где-то. И только так можете вы оценить свой труд. Если вы из года в год корпеете, а за это время не получили ни одного письма, то значит, что вам надо что-то в жизни менять. Ну, корпеете над статьями, что-то там пишете себе такое. Это уже, на мой взгляд, неинтересно. Интереснее, когда чем-то ты все-таки ум кому-то взбудоражил. К чему надо быть готовым, если вот вдруг вы когда-нибудь задумаетесь над тем, чтобы стать тем самым журналистом? Какой, наверное, самый главный экзамен? Я вам скажу, что это стрессоустойчивость. Стрессоустойчивость к тому, что у людей не будет времени для того, чтобы с тобой общаться. Стрессоустойчивость для того, нужная для того, чтобы понимать, что если не возьму сейчас, то возьму потом. Стрессоустойчивость в том, чтобы все равно заставить человека ответить на свой вопрос, добиться, быть тактичным, не грубить, не хамить, а четко следовать своей какой-то вот цели, если она есть. Если хочешь научиться, научишься. Если не хочешь научиться, то хамы никому не нужны. Если ты будешь там звонить по 5 раз на дню и задавать глупые вопросы, то тоже никому не нужен. Учись, батенька, сам. Есть что почитать, есть что посмотреть. Это абсолютно нормальное отношение в журналистской среде. Я не верю в то, что есть такие вот добрые редакторы, которые часами сидят со своими подчиненными и объясняют им там банальные вещи на пальцах. Это, на мой взгляд, уже признак того, что человеку просто неинтересно заниматься тем, чем он занимается. Потому что если было бы интересно, сам бы нашел, сам бы посмотрел, задал бы один вопрос и получил бы на него исчерпывающий ответ, а не воду. Это довольно трудный путь, на мой взгляд, потому что он еще и малооплачиваемый. Но к чему это может прийти? На мой взгляд, перспектива самая отличная. Вот, было бы желание работать. У наших подмастерьев тяжелая жизнь. У наших подмастерьев есть университет, который ведет Эльдар. Так получилось, что на мне, в общем, только один автор. Но мне кажется, что что-то путное из этого самого автора получится. Главное, чтобы он понимал прекрасно, что это даже еще такой очень маленький-маленький шажочек. Вообще это всегда надо понимать. Я понимаю, что вот там, что бы я ни делал и куда бы ни шел, это все на самом деле только маленький-маленький шажок. Вот, а мне-то уж, в принципе, трудовой стаж 96-го года идет. Вот, начинал я в местной газете списулик про, извиняюсь, малолетних проституток, наркоманов. В общем, вел молодежный отдел. И прошло уж сколько лет, а я бы сейчас, в принципе, мог этим с удовольствием заниматься. И тут уж я прекрасно понимаю, что для журналиста еще очень важно понимать, что тут специализации быть не должно никогда ни в чем. То есть, если ты умеешь писать, если ты сам по себе любопытный, эрудированный человек, который умеет искать контакты, который своего рода такой разведчик, шпион, да, умеет проникать туда, куда нельзя проникнуть. Не говорю о желтой прессе, все это отвратительно и мерзко. Проникать я имею в виду в информационные недра, да, то есть доходить до чего-то своим умом, исходя из какой-то полученной аккуратными путями информации. И вот это вот чувство победы какой-то, оно дает силы и жить, и творить, и совершенствоваться, и так далее. Интересный путь, сложный. Вот гораздо лучше, на мой взгляд, работать юристом в компании, которая связана с нефтью или газом. Вот. Чего вам желать, я даже не знаю. До встречи. Кухонька подошла к концу.
MobileReview.com. Новости.
Сервис File on OV, запущенный компанией Nokia около месяца назад в бета-версии, теперь доступен в финальном варианте. Сервис предназначен для удаленного доступа к файлам, хранящимся на домашнем или рабочем компьютере, документам, фото, музыке с мобильного устройства или другого компьютера. В случае, если компьютер выключен, файлы также будут доступны, если разместить их на сервере Files on OV. Предоставляется 10 или 30 гигабайт пространства на сервере для хранения таких файлов. Ежегодная стоимость пользования Files on OV составляет 79,99 за 10 гигабайт и 149,99 за 30 гигабайт. Сервис можно бесплатно протестировать в течение 30 дней. Компания Lenovo объявила о выходе на рынок нетбуков. Ее первым продуктом станет IdeaPad S10. По словам Lenovo, устройство призвано дополнить основной ноутбук или стать самым первым ноутбуком для еще неопытного пользователя. Компания также планирует разработать нетбук специально для студентов и учащихся. С помощью IdeaPad S10 можно пользоваться электронной почтой и интернетом, прослушивать музыку и выполнять ряд основных приложений. Нетбук IdeaPad S10 оборудован 10-дюймовым дисплеем, базируется на процессоре Intel Atom и работает под управлением Windows XP. Устройство предлагается в черном, белом и красном цветовых решениях. Продажи нетбука Lenovo IdeaPad S10 начнутся в начале октября. Нижняя ценовая планка – $399.
Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Кухня сайта.
Так, в последней кухне сайта мы поговорили о том, как собирать такую страшную штуку, как рюкзак или сумку в дорогу. Сегодня, как вы понимаете, я хочу рассказать, собственно, о поездках. О поездках, о том, что там происходит и вообще, что должно происходить и должно ли происходить. По моему голосу нетрудно догадаться, что я только что вернулся из поездки. Вот буквально-буквально только что. В поездках, честно признаюсь, достаточно все весело. В этот раз мы были в автопробеге 4 дня по Краснодарскому краю с навигаторами Voxtel, Schmoxtel. Это надпись на одной из маек. В общем-то, в материале вы увидите и эту надпись, и вообще сможете посмотреть скорее зарисовки жизни Краснодарского края, немного мыслей о GPS-навигации, чем целиком обзор новых навигаторов от Voxtel, либо зарисовку там программного обеспечения Navitel. Это не тот формат материалов, но, в общем-то, будет понятно, о чем я говорю. А пока же я хочу рассказать о том, что происходит страшного такого в поездках и почему все поездки, с одной стороны, похожи друг на друга, с другой стороны, они всегда уникальны. Основное, что есть в поездке и что ценно для любого журналиста, это возможность познакомиться в неформальной обстановке с представителями компаний. И вот тут все зависит от вас, как использовать эти возможности. Можно действительно подружиться, чтобы знать, к кому обратиться за комментарием, за информацией, для там, написания заметки или чего-то подобного. И, ну, на мой взгляд, не нужно там лезть из кожи вон и пытаться быть не самим собой, а кем-то другим. Веселым, грустным или еще каким-то. Ну, фальшь люди чувствуют всегда, и быть фальшивым, в общем-то, приятного мало. Поэтому лучше всего вести себя естественно, не пытаться шокировать публику какими-то вещами. Например, напиться и прыгать с пирса в воду. Ну, это не лучший вариант. Не лучший вариант также подойти к организаторам поездки и сказать: вы знаете, а вы вообще выпускаете, в общем-то, не очень хорошую продукцию. Я только сейчас это осознал, и вообще непонятно, зачем я согласился такой принципиальный ехать в эту поездку. То есть вот тут есть подобные проблемы. Если же говорить о том, что происходит в поездках, вот в принципе, минуя такие подводные камни, то перед поездкой вообще вам самому надо определиться, а нужна она вообще? Если нужна, то примерно хотя бы подготовиться. Подготовиться, чего я делаю не всегда, это посмотреть, кто едет с вами, как много людей, какая поездка предполагается, и кто будет от компании, то есть с кем можно будет поговорить и на какие темы. Честно скажу, я уже наконец-таки дорос до уровня, вырос из детсадовских штанишек, когда могу поговорить на темы практически любые, не просто бла-бла-бла поговорить, а именно поговорить без предварительной подготовки для того, чтобы обрисовать себе картину на том или ином рынке. Более того, представители компании зачастую очень заинтересованы в том, чтобы рассказать про себя, про рынок, и делают это не в рекламном стиле, а достаточно адекватно, то есть в режиме диалога. На мой взгляд, это самое ценное, что может быть, потому что на местах в Москве зачастую много сиюминутных дел, когда нельзя дернуть человека, нельзя поговорить с ним спокойно и получить максимум информации. В режиме поездки, как правило, активности не так много. Ну, скажем так, активность перемежающаяся, поэтому в течение дня найти время там 20-30 минут на то, чтобы обсудить, а что, собственно, происходит на вашем рынке, а что вы делаете и тому подобные вещи, очень легко. Честно признаюсь, вот из этой поездки я вернулся с огромным багажом знаний, не только касающихся навигации там, компании Voxtel или Navitel, а вообще рынка в целом. И я говорю не про рынок GPS-навигации. Очень много было обсуждений различных и про розницу сотовую, и так как дилеры присутствовали, и про бытовые сети, в частности, с Эльдорадо поговорили. Ну, забавно, интересно. Так или иначе, это выльется поездка в несколько материалов. По поездке, как я уже упоминал, это будет один материал, но для фактуры, для нескольких статей она возникает. Возникает сама собой, непринужденно. Просто некоторые факты, они не кидаются в глаза и во время разговора всплывая, в общем-то, на них надо уметь акцентировать внимание, свое внимание в первую очередь. Не надо кидаться с воплями: о, я нашел тему для заметки, для статьи, о, это будет круто. Этого делать не нужно, потому что, ну, да, будет, наверное, интересно. Но это не значит, что надо об этом кричать. Другое опасение всегда существует, вот, что если с вами за столом сидят не только представители компании, но и другие журналисты, то говорить о каких-то сокровенных вещах не стоит. Ну, наверное, не стоит обсуждать то, что вы действительно, если вы раскопали тему и хотите ее объяснить, сделать это лучше тет-а-тет. А вообще говорить при коллегах нужно и можно. Более того, коллеги очень адекватно участвуют в разговоре, и получается лучшая картина мира. Там, например, с Игорем Волковым Mobile News в этой поездке мы обсуждали навигаторы, обновление программного обеспечения, все вместе. И получилось очень забавно и интересно, действительно интересно. А если ехать дальше, что в поездке делать ни в коем случае нельзя, на мой взгляд, и не стоит? Ну, во-первых, если едет группа товарищей, то все привязаны друг к другу, ко времени. Не стоит опаздывать к обозначенному времени, пусть даже оно дано с запасом. Лучше всего прийти пораньше, либо ко времени, и чтобы все выехали одновременно куда-то. Вот опаздывать не стоит, потому что когда многие вас ждут, это, в общем-то, некрасиво. Не лучшим образом, тем более, характеризует вас. И не важно, что вы делали предыдущим вечером. Работали всю ночь для того, чтобы отправить колонку, заметку, пили всю ночь с кем-то, это никого не волнует. Волнует то, что вы не приходите вовремя и этим задерживаете всех остальных. В одной из поездок даже мы оставили такого отставшего товарища, потому что он за неделю, ну вот, умудрился 5 раз опаздывать. И вот на 5-й раз у нас был авиаперелет локальный из одного города в другой за рубежом. Мы его просто оставили в гостинице банально, потому что когда человека попытались разбудить через там 40 минут после времени отъезда, он просто сказал: я хочу спать, оставьте меня в покое. Ну, мы его и оставили. А понятно, что этого человека, в общем-то, с этой компанией больше не было, его не брали в поездки, и это не лучшая характеристика не только для человека, но и для издания. Для издания это плохо. Едем дальше. Что не стоит делать в поездках, на мой взгляд? Не стоит в поездках пытаться взять, опять-таки, мое исключительное видение, некоторые этим грешат, сделать интервью на скорую руку, сделать некую зарисовку, материал на скорую руку. На мой взгляд, все-таки поездка – это первичный толчок для мыслей, для того, чтобы сформировались мысли, убеждения некие. И дальше уже с ними можно работать. Я не говорю сейчас о выставках, откуда необходимо много и хорошо писать. Я говорю именно о поездках небольших, приуроченных не к выставочной деятельности, а к каким-то событиям одной, двух, ну максимум трех компаний. Кстати, вспоминая предыдущий подкаст, где я рассказывал, как все собирать надо, и сетовал, что вот сейчас я расскажу и что-нибудь обязательно дозабуду. Я забыл, честно признаюсь, шорты. В общем-то, я поехал в брюках. И первый день, приехав там в Краснодар вечером, уже магазины были закрыты. Было очень и очень как-то боязно, что на следующий день я их не куплю. Но уже в Ольгинке под Туапсе я перед пляжем сумел приобрести шорты, батарейки для вспышки. Правда, мои батарейки работали для своего коллеги, который взял камеру, вспышку, но не проверил аккумуляторы. А что вообще вот в поездках можно добрать на месте из вещей? И что нужно добирать? На мой взгляд, вот тут есть такой моментик еще хороший, что в поездке, если вы едете там в европейскую страну, даже по России едете, можно докупить практически все. Иногда даже можно купить фотокамеру, если ваша совсем отказала, но проще договориться с кем-то из коллег, либо взять фотографии, которые делают организаторы. Тоже вариант, тоже действует. В поездках есть еще одна замечательная вещь, о которой очень часто не говорится вслух, не воспроизводится это, а именно то, что вы с коллегами сходитесь намного лучше и начинаете понимать, как коллеги пишут, почему они пишут так, их редакционную политику. Там, ну, профессиональные темы всплывают, там косточки перемываются общим знакомым изданием. Это нормально, это происходит всегда. И вот такие посиделки, разговоры, они, ну, вплоть до того, что могут продолжаться до утра где-нибудь на берегу моря, как это было в этот раз. Они забавные, интересные, и в любом случае подобные вещи только можно поощрять. Затем хочу сказать следующее, что поездка как таковая не является самоцелью. Да, вы привозите оттуда материал, но за все эти дни вы, в общем-то, накачиваетесь информацией, знакомитесь с интересными людьми, общаетесь с ними. И действительно, это общение в дальнейшем выливается просто в возможность обратиться к людям с вопросом, тем или иным вопросом. Ни в коем случае не надо, если даже вам что-то не нравится, не нужно это делать в форме экстремизма, вставать, хлопать дверью, выходить или что-то подобное. Если вас что-то возмущает, подойдите к организаторам и скажите: знаете, я не привык вот к тому-то, тому-то, мне кажется, что это неправильно. Там, меня, например, смутило, вот честно скажу, за последние 10 лет я в первый раз жил с кем-то в номере. О, это было. Ну, если бы я не встретил своего старого хорошего товарища, то, наверное, это было бы для меня не так приятно. А в итоге, в общем-то, оказалось, что даже я с удовольствием эти несколько дней, в общем-то, мы жили спокойно, вставали по утрам спокойно. То есть тут не было никаких проблем. Но в другом раскладе, если бы это был незнакомый человек, наверное, было бы не очень приятно. Обычно так никто не делает, поэтому в какой-то мере порицание организаторам надо вынести. Но в целом все равно это все не так плохо было, как может показаться на первый взгляд. Плохо, хорошо. Ну, учитывая то количество поездок, в которые я езжу, часто очень все косяки, все неровности организации, они видны невооруженным взглядом. И вот как лучше, знаю. Но так как страна приглашенная, в общем-то, как лучше, я и не буду делать, и не буду стараться даже сделать. Причина одна. Меня пригласили в эту поездку, и я страна приглашенная. Не надо, это вот самый страшный грех журналиста, когда он говорит: да я вот сейчас приеду, я такое напишу про вас, что вам мало не покажется. Не надо так делать, потому что это некрасиво, просто некрасиво. Вы пытаетесь использовать свое служебное положение для каких-то выяснений отношений с компанией. В поездках не приемлю, также когда редакции отправляют не журналиста, а рекламщика. И рекламщик набирает там материалы, еще что-то для того, чтобы передать журналисту. И он там в итоге напишет, если вы дадите нам рекламу. Ну, что-то вот такое. Причем это иногда озвучивается прямым текстом. Мерзкое, гадкое чувство, честно скажу, у меня возникает от этих людей и от такой постановки вопроса. Причина очень простая. Ну, нельзя так. Журналист — это самостоятельная единица, которая намного выше рекламщика. Это основа основ СМИ. Когда... ну, это представьте себе, что подсобный рабочий приходит к архитектору и говорит: знаешь, архитектор, я сейчас договорюсь тут. Ну, не подсобный рабочий, завхоз, например. Я вот договорюсь, нам денег пробашляют, и дальше ты будешь строить свои шпили, там арки, как ты хочешь. Но мне главное, чтобы цвет здания был такой-то, высота такая-то. Ну, одним словом, технические задания. Чтобы все его полюбили. Но так не бывает. Ну, вот не бывает так на свете. Поэтому такие СМИ, у кого такая редакционная политика, хотя политикой это назвать сложно, я не уважаю и не люблю. При этом совершенно спокойно и хорошо отношусь к людям, которые в них работают. Хотя, если быть последовательным, надо распространять и на них свое осуждение. То есть распространять и говорить, что если ты там работаешь, то вот, наверное, ты такой же. Не всегда, не все так однозначно. И многие люди, в общем-то, неплохие, хороши и хорошие собеседники, умные, думающие. Поэтому бывает по-разному. Но в массе своей умные, думающие люди в таких изданиях, конечно, не задерживаются. То есть это некий этап в жизни, и все. Дальше они идут по жизни далеко и по-другому. Лично я в поездках очень не люблю «дорогие коллеги». Такое обращение. Официальные практически. Я не люблю, когда начинается по 2-3 часа ночи в баре где-нибудь, где все сидят и отдыхают. Вы заводите высокоинтеллектуальный разговор о Nokia Maps второй версии. Почему вот эта функция работает так, а вот эта не так. честно скажу, ну вот мне неинтересно про работу говорить в ночи. Мне неинтересно про работу говорить, когда тема обсуждения другая. И, в принципе, я не против про это поговорить с удовольствием. Просто выбирайте адекватное время. Адекватное. И, наверное, не стоит, когда все отдыхают, шутят, рассказывают анекдоты, пытаться поговорить про классификацию GPRS, Edge или что-то подобное. Я могу ответить, но для компании это будет неинтересно. И разговор идет в сторону, просто нам придется уйти в сторонку, где я буду вещать на эти темы. Лекция так минут на 40. Вот, чтобы не уподобляться лекции минут на 40, я рассказ о поездке и поведении в поездках немножко сворачиваю. Хочу сказать, что воспитанные люди, они четко понимают, что можно делать, что нельзя делать, что является табу. И, в общем-то, все упирается в воспитание. Исключительно. Поэтому, если вы воспитаны, то эксцессов в поездках у вас и с вами ни у кого не будет. Это, в общем-то, данность. Во всех остальных случаях возможны варианты, к сожалению, не всегда хорошие и интересные. Но вот эти варианты мы, наверное, и обсудим в других подкастах. Пока не могу обещать, что это будет в следующий раз, но обязательно обсудим. Ваши вопросы, пожелания вы можете оставлять в форуме. Пока же я прощаюсь ровно на одну неделю с вами.
MobileReview.com. Новости.
Компания Nokia, крупнейший в мире поставщик мобильных телефонов, в июле снизила стоимость своих устройств, еще больше усиливая давление на конкурентов. Снижение цен на мобильные телефоны особенно актуально в США и Европе, где спрос на дорогие телефоны уменьшился. Nokia снизила стоимость некоторых музыкальных и мультимедийных моделей приблизительно на 10%. В Финляндии, на родине Nokia, больше всего подешевели модели 5310 и 5610, а также N81 8 ГБ. По последним данным, Nokia сейчас занимает порядка 40% рынка мобильных телефонов. Со снижением стоимости ее продукции у конкурентов, включая ближайших соперников Sony Ericsson и Motorola, останется еще меньше шансов в кратчайшие сроки выправить свое положение. Компания Seiko Epson работает над 3D-дисплеем, предназначенным для установки в мобильные телефоны. Уже создан его прототип. Дисплей имеет диагональ 2,57 дюйма и разрешение 1024 на 768 точек. По словам главного менеджера отдела разработки Seiko Epson, разрешение трехмерного дисплея 500 ppi является самым высоким в мире. Также, по его словам, 3D-изображения создаются с помощью двояковыпуклых линз и 8 камер, получающих изображение под разными углами. В результате человек видит на дисплее трехмерную картинку, причем без использования специальных очков. Выпуск коммерческой версии трехмерного дисплея для мобильных устройств Seiko Epson собирается осуществить в течение 2 лет.
Спонсор подкаста – компания Билайн. MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. 5 рингтонов, прилично звучащих из динамиков вашего мобильного. Свой, даже спорить не буду, субъективный выбор мы делаем, опираясь на форум портала Mobile Review, где вы можете предлагать своих кандидатов для участия в чарте. Десертную тарелку сегодняшнего чарта начнем обирать с песни с многообещающим названием «Under My Skin». Джаза не будет, хотя даже имя исполнителя отсылает в 1900 дремучие годы. В годы, когда игравший в вестернах актер Даб Тейлор был довольно популярен. Но этот Даб Тейлор из другой оперы. В жизни его зовут Алекс Крюгер. 5 место чарта. Даб Тейлор, «Under My Skin». Наверное, пару лет назад я поставил бы трек, оставшийся сегодня только на 4-й строчке, гораздо выше. Но годы летят, а от музыки можно довольно быстро устать. Чтобы не уставать от вальса Амели, ставим его на 4-е место, чтобы поменьше людей выбрали его в качестве основного рингтона. Ян Тирсон, «Вальс Амели». Что я там только что говорил? Годы летят, а от музыки устаешь. В общем, только поэтому по-настоящему талантливая группа Coldplay сегодня не на первой строчке, а на третьей. Coldplay – Such a Rush.
Such a rush to get nowhere at all. Such a fast to do nothing at all. Such a rush.
Вы меня извините, вы не помните, я уже говорил сегодня, что годы летят, а многократное проигрывание одного и того же музыкального фрагмента начинает утомлять. Если не говорил, то скажу, что только этот существующий, к сожалению, фактор помешал сегодня команде Red Hot Chili Peppers выбраться на вершину чарта. Перцы довольствуются второй строчкой RHCP Under the Bridge. Первое место мы сегодня, подумав, поразмыслив, отдаем, плюнув на то, что слышали эту песню уже тысячу раз, в общем, отдаем старой знакомой вещице «Калифорния». Милен Фармер сегодня становится самой настоящей победительницей. Милен Фармер, «Калифорния», первое место мобильного чарта. Итак, ситуация в чарте на сегодня ясна. На следующей неделе все изменится, и на то есть серьезные причины. Во-первых, вы можете корректировать состав участников чарта, заходя на форум портала Mobile Review. А во-вторых, годы летят, и какие-то любимые прежде музыкальные фрагменты начинают надоедать. Ну, в общем, вы в курсе.
MobileReview.com. Жизнь в движении. Радио Билайн на сайте MobileReview.com.
И снова здравствуйте, добрый день. С нами Радио Билайн. Со мной в студии Александр Павлович, руководитель службы дизайна продуктов. Сегодня мы поговорим о том, что такое юзабилити, что означает это иностранное слово, чем занимается департамент Александра и вообще, что делает компания, чтобы продукты, которые она выпускает, были удобными и простыми. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, а что такое вот слово юзабилити, что оно обозначает?
Я в компании Wiggle.com руковожу подразделением, отвечающим за то, чтобы все наши выпускаемые на рынок продукты и услуги были максимально удобны. Подразделение дизайна продуктов. Юзабилити по сути своей является наукой, которая позволяет практически любую вещь, с которой пользователю, потребителю приходится иметь дело, сделать ее максимально простой и удобной в использовании. Причем это не просто слова, под это развернуто, придумано и сделано в мире. И у нас специальная методология, которая позволяет работать с юзабилити не с точки зрения вкусовщины, нравится, не нравится, а с точки зрения вполне конкретных вещей. Там есть довольно детальный можно рассказ этому посвятить, если нужно, да, я могу об этом рассказать. Очень важно, что, говоря про юзабилити, мы говорим про то, что, работая с юзабилити, мы ставим перед пользователем эксперименты. Мы приглашаем их на сессии исследования продуктов. Мы ставим эксперименты, и в процессе их проведения мы замеряем определенные данные, ведем с ними определенный диалог, и в итоге можем судить о том, насколько продукт хорош, плох, удобен, неудобен, комфортен им или нет.
Хорошо, со словом разобрались. А что собой представляет департамент юзабилити Билайн и чем он занимается?
Это довольно новое образование в Impel.com. Оно появилось порядка года назад. Ну, дай бог памяти, может быть, там плюс-минус 2 месяца. И появилось оно ровно потому, что рынок мобильной связи дошел-таки до уровня сервисной конкуренции, когда ценовые войны между операторами, в общем-то, сошли уже на нет. И та конкуренция, которая сейчас современные компании двигают себя вперед, основана на максимальном приближении продуктов и услуг к пользователю. Именно поэтому мы специально инвестируемся в развитие области юзабилити. Это специальное подразделение, в нем находятся, с одной стороны, дизайнеры, то есть люди, которые отвечают за проектирование пользовательских интерфейсов к продуктам, по сути, и прототипируют услуги, и делают услуги, и делают финальный дизайн того, как продукт выглядит для клиента с точки зрения удобства. Вот. И вторая категория людей, которые работают у нас, это непосредственно исследователи, люди, которые отвечают за то, чтобы внутри наших проектов, когда мы по выпуску продуктов на рынок, мы могли выводить дизайн, прототипы дизайна и конечный уже результат дизайна на конечных пользователей, с тем, чтобы собрать с них некоторую обратную реакцию, понять, насколько, что им удобно, что им неудобно, где они спотыкаются, где они бывают, там немножко не получается у них что-то сделать, да, с тем, чтобы в финальном дизайне исправить это и сделать максимально простым и легким для них.
А как правильно воспользоваться полученной информацией в результате исследований? И как подбирать тех испытуемых, ну, кто-то на кроликах, а вы на людях?
Ну, здесь два вопроса, по сути. Для того, чтобы, ну, давайте по порядку. То есть, как правильно воспользоваться этой информацией? Идея в том, чтобы наше вовлечение, вовлечение юзабилити специалистов внутрь продуктовых проектов происходило не по факту выпуска продукта на рынок уже в готовом виде, а непосредственно с самых азов создания продукта. То есть с того момента, когда идея только зарождается и появляется у специалистов маркетинга в компании, в этот момент есть некая генеральная мысль, что хочется сделать для клиента. И вот ровно с этого момента наши специалисты попадают в процесс. Это и дизайнер, и исследователь. И начинают работать вместе со всей рабочей группой. И очень важно, что процесс юзабилити дизайна – это процесс итеративного дизайна. Невозможно за одну итерацию взять и сделать удобно. То есть надо сделать некое приближение, спрототипировать, ну, например, спрототипировать продукт, вывести его на исследование, поймать те баги, те слабые места продукта, которые очевидны пользователям, после этого сделать еще одну итерацию и доделать продукт уже до конца. Бывают продукты, в которых мы тратили, ну, до 4 итераций, наверное, ровно для того, чтобы итеративно довести продукт до удобного состояния. С кем мы работаем? Мы берем ту целевую аудиторию, то есть тех абонентов, на которых исходно продукт ориентирован. Но не секрет, что крупные сервисные компании выводят продукты достаточно сегментированно на одну аудиторию, на другую, на третью. И, соответственно, когда мы делаем продукт, это одна из, скажем так, одна из той информации, которая нам предоставляет маркетинг. То есть это как бы платформа продукта, то есть для кого делается продукт, для каких пользователей, какие у них в этот момент нужды, что, кого они себя представляют. И очень важно, что это не просто социально-демографический какой-то срез данных, то есть пол, возраст, этого недостаточно. Это поведенческое описание сегмента, то есть для чего данный сегмент пользователей будет использовать данный продукт, в каких ситуациях он может ему пригодиться, потому что тот дизайн, который производим, он максимально адаптируется под эти аспекты. Кто есть абонент, зачем ему продукт, в какой ситуации он будет его использовать, и это все очень сильно влияет на итоговый результат. Соответственно, каждый продукт, если, например, он работает на, ориентирован на несколько сегментов, то проводятся 2 или 3 исследования, допустим, сегмент один, сегмент другой, для более старшего поколения, может быть, для каких-то там других сегментов.
Мне интересно, а что вот в целом можно сказать о рынке юзабилити в России? Кто еще этим занимается?
На мой взгляд, рынок уже есть. Причем можно говорить о рынке услуг, предоставляемых в этой области, а можно говорить о рынке спроса. Вот, на мой взгляд, сейчас рынок услуг формируется в части предложения, он пока не широк. Есть всего несколько компаний, которые можно пересчитать по пальцам, которые оказывают такие услуги. И это во многом объясняет то, почему мы решили создать у себя собственное подразделение, отвечающее за удобство. Потому что тот объем и количество услуг, которые мобильный оператор выводит на рынок, это 2-3-4 в месяц, где-то так получается. И на рынке нет того количества компаний, того объема аутсорсинговых сил, которые можно привлечь для того, чтобы они работали за оператора. Юзабилити довольно серьезный кусок работы. Это, как я уже говорил, и итеративный дизайн, и организация исследований, и пошаговое проектирование, детальное проектирование пользовательских интерфейсов. И рынок услуг сейчас пока для этого, на мой взгляд, не вполне готов. При этом мы сотрудничаем с рядом компаний, которые есть на рынке, но они покрывают у нас, ну дай бог, процентов 20, наверное, 25 проектов, которые мы ведем. Остальное мы делаем сами. И это оправдано, поскольку очень важно в работе с конечным сервисом быть внутри компании. Очень важно работать в той рабочей группе, которая организована в компании. То есть это технические специалисты, специалисты по обслуживанию, по финансам, по юридическим вопросам. То есть по всему спектру зон ответственности, которая возникает в любом проекте, наверное.
А как вы работаете с другими департаментами? На каком этапе реализации в проект включается юзабилити?
Ну, я думаю, что это не раскрою коммерческие секреты Мобилком, если скажу, что все продукты, которые вводятся на рынок, вводятся на проектной основе. То есть компания в момент зарождения идеи, появляется проект, он организуется, у него есть проект-менеджер, и собирается некая команда проектов, в которой присутствуют представители всех необходимых департаментов, от абонентского обслуживания до юристов, и от технических специалистов до специалистов по юзабилити. То есть многообразие довольно серьезное. И эта рабочая группа начинает вкалывать непосредственно сначала, с момента зарождения идеи до момента выпуска ее на рынок. И наша задача в этом процессе быть также вместе со всеми с самого начала и уже самых азов продукта закладывать в него соображение удобства, делать прототипы продукта, возможно, делать где-то можно обойтись экспертизой, а где-то нужно рисовать интерфейс от и до. Причем, я думаю, что стоит пояснить, я уже несколько раз упоминал слово «user interface», пользовательский интерфейс, что имеется в виду. В телекоме между абонентом и любой услугой существует некоторый набор точек взаимодействия, так скажем. Какие-то продукты можно управлять, отправив СМС, какие-то, может быть, нужно войти в ВАП, где-то нужно еще и телефон специальный, а где-то еще и телефон настроить нужно там дополнительными командами. Мало того, все это окружено достаточно серьезным объемом рекламы, который оператор конкурирует на рынке. Эта информация также добавляет клиентам целый набор вещей для раздумий, так скажем, да? И наша задача, чтобы вот все точки взаимодействия клиента с услугой, клиента с продуктом были гармонизированы. Если человеку нужно воспользоваться телефоном для какой-то услуги, пускай он поймет, как это сделать, чтобы ему это было легко, просто и понятно, чтобы ему в нужный момент разъяснили, что где-то надо что-то поднастроить, например, а где-то, может быть, это делать не требуется. Тоже не секрет, что, наверное, с каждым месяцем, а может быть даже с каждым годом или с каждым днем, те услуги, которые операторы выводят на рынок, они становятся все сложнее и сложнее. Новые телефоны, новые технологии, и абонент, к сожалению, несчастный, должен с этим как-то свыкаться, с этим как-то мириться и должен к этому как-то привыкать. Это тоже один из резонов, почему мы появились в Мобилкоме.
Вот вопрос, который мучает меня: насколько это дорогое удовольствие? Очевидно, что юзабилити удлиняет сроки. И как можно найти баланс между быстротой и качеством?
Ну, это извечная проблема проект-менеджмента. Поиск баланса между сроками, ресурсами и качеством. Мы в этом треугольнике, вот в этой взвесе, находимся на стороне качества. Дело в том, что, чтобы улучшить продукт, далеко не всегда нужно вывернуть его наизнанку. Я знаю кучу примеров. Очень часто вопрос удобства ограничиваются вопросами названия разделов, названия каких-то фраз, которые фигурируют в пользовательском интерфейсе. Человек получает какое-то сообщение от оператора, он не понимает, что ему делать. Мизерные изменения пользовательского интерфейса, допустим, в ВАПе, в СМСе, где-то еще, драматически улучшают параметры удобства продукта.
Александр, спасибо большое за столь подробный рассказ об этом страшном слове юзабилити. Я думаю, все вопросы, которые мы могли осветить, мы осветили, рассказали. И сегодня тайн в этой области для нас стало меньше. Мы прощаемся с Александром. Большое спасибо за рассказ. На следующей неделе мы будем говорить о лояльности. Что это такое, почему для оператора это не абстрактное понятие. Напоминаю, что это было Радио Билайн в гостях у Mobile Review. Каждую неделю мы говорим о операторских тарифах, услугах, о том, как работает оператор. Вы узнаете все самое интересное в наших подкастах. Оставайтесь с нами, и дальше будет еще интереснее.
Радио Билайн на сайте mobilereview.com.